Глава 4. Призраки и люди. Я проснулся поздно, с тяжелой головой и с твердым намерением сразу же после завтрака уединиться где-нибудь с Вандерхузе и выложить ему все. Кажется, никогда еще в жизни я не чувствовал себя таким несчастным. Все было кончено для меня. Поэтому я не стал даже делать зарядку, а просто принял усиленный ионный душ и побрел в кают-компанию. Уже на пороге я сообразил, что вчера вечером, за всеми своими неприятностями, я начисто забыл отдать повару распоряжение насчет завтрака, и это меня окончательно доконало. Пробормотав какое-то невнятное приветствие и чувствуя, что от горя и стыда я красен, как вареный рак, я уселся на свое место и уныло оглядел стол, стараясь ни с кем не встречаться глазами. Трапеза была, прямо скажем, монастырская. Послушническая была трапеза. Все питались черным хлебом и молоком. Вандерхузе посыпал свой ломоть солью, Майка помазала свой ломоть маслом, Комов жевал хлеб в сухомятку, не прикасаясь даже к молоку. У меня аппетита не было никакого. Подумать было страшно жевать что-нибудь. Я взял себе стакан молока, отхлебнул. Боковым зрением я видел, что Майка смотрит на меня и что ей очень хочется спросить, что со мной вообще. Однако она ничего не спросила. А Вандерхузе принялся многословно рассуждать, какая это с медицинской точки зрения полезная вещь, разгрузочный день, и как хорошо, что у нас сегодня именно такой завтрак, а не какой-нибудь другой. Он подробно объяснил нам, что такое пост и что такое Великий пост, и не без уважения отозвался о ранних христианах, которые дело свое знали туго. Заодно он рассказал нам, что такое масленица, но скоро, впрочем, почувствовал, что слишком увлекается описанием блинов с икрой, с балыком, с семгой, с другими вкусными вещами, оборвал себя и принялся в некотором затруднении расправлять бакенбарды. Разговор не завязывался. Я беспокоился за себя, Майка беспокоилась за меня. А что касается Комова, то он опять, как и вчера, был явно не в своей тарелке. Глаза у него были красные, он большей частью смотрел в стол, но время от времени вскидывал голову и озирался, как будто его окликали. Хлеба он накрошил вокруг себя ужасно и продолжал крошить, так что мне захотелось дать ему по рукам, как маленькому. Так мы и сидели унылой компанией, а бедный Вандерхузе из сил выбивался, стараясь нас рассеять. Он как раз мыкался с какой-то длиннющей заунывной историей, которую придумывал на ходу и никак не мог придумать до конца. Как вдруг Комов издал странный сдавленный звук, словно сухой кусок хлеба встал ему наконец поперек горла. Я взглянул на него через стол и испугался. Комов сидел прямой, вцепившись обеими руками в край столешницы, красные глаза его вылезли из орбит, он смотрел куда-то мимо меня и стремительно бледнел. Я обернулся. Я обмер. У стены, между фильмотекой и шахматным столиком, стоял мой давешний призрак. Теперь я видел его совершенно отчетливо. Это был человек. Во всяком случае, гуманоид. Маленький, тощий, совершенно голый. Кожа у него была темная, почти черная, и блестела, словно покрытая маслом. Лица его я не разглядел или не запомнил, но мне сразу бросилось в глаза, как и в ночном моем кошмаре, что человечек этот был весь какой-то скособоченный и словно бы размытый. И еще глаза. Большие, темные, совершенно неподвижные, слепые, как у статуи.
«Да вот же он!» «Вот он!»
Комов указывал пальцем совсем в другую сторону, и там у меня на глазах прямо из воздуха возникла новая фигура. Это был все тот же застывший, лоснящийся призрак, но теперь он застыл в стремительном рывке, на бегу, как фотографии с принтера на старте. И в ту же секунду Майка бросилась ему в ноги. С грохотом полетела в сторону кресла, Майка с воинственным воплем проскочила сквозь призрак и врезалась в экран видеофона. Я еще успел заметить, как призрак заколебался и начал таять.
«Дверь! Дверь!»
И я увидел. Кто-то маленький, белый и матовый, как стена кают-компании, согнувшись в неслышном беге, скользнул в дверь и исчез в коридоре. И тогда я рванулся за ним. Теперь об этом стыдно вспоминать, но тогда мне было совершенно безразлично, что это за существо, откуда оно, почему оно здесь и зачем. Я испытывал только безмерное облегчение, уже понимая, что с этой минуты бесповоротно кончились все мои кошмары и страхи. И еще я испытывал страстное желание догнать, схватить, скрутить и притащить. В дверях я столкнулся с Комовым, сбил его с ног, споткнулся о него, пробежал по коридору на четвереньках, коридор был уже пуст. Только резко и знакомо пахло нашатырным спиртом. Позади что-то кричал Комов, стучали дробно каблуки. Я вскочил, промчался через кессон, нырнул в люк, еще не успевший зарасти перепонкой, и вылетел наружу в лиловатое сияние солнца. Я сразу увидел его. Он бежал к стройплощадке. Бежал легко, едва касаясь босыми ногами мерзлого песка. Он был все такой же скособоченный и как-то странно двигал на бегу разведенными локтями. Но теперь он был не темный и не матово-белый, а светло-лиловый, и солнце отсвечивало на его тощих плечах и боках. Он бежал прямо на моих киберов, и я замедлил бег, ожидая, что сейчас он испугается и свернет вправо или влево. Но он не испугался, он проскочил в 10 шагах от Тома, и я глазам своим не поверил, когда этот величественный дурак вежливо просигналил ему обычное «Жду приказаний».
«К болоту! Отжимай его к болоту!»
Маленький абориген и без того бежал по направлению к болоту. Бегать, надо сказать, он умел, и расстояние между нами сокращалось очень медленно. Ветер свистел у меня в ушах, издалека что-то кричал Комов, но его решительно заглушала Майка.
«Левее, левее бери!»
Я взял левее, выскочил на посадочную полосу, на уже готовый участок, ровный, с удобнейшей рубчатой поверхностью. И здесь дело у меня пошло лучше. Я стал нагонять. «Не уйдешь», — твердил я про себя. «Нет, брат, теперь не уйдешь. Ты мне за все ответишь». Я глядел, не отрываясь, на его быстро работающие лопатки, на мелькающие голые ноги, на клочья пара, взлетающие из-за его плеча. Я нагонял и испытывал ликование. Полоса кончалась, но до серой пелены над болотом оставалось всего шагов 100, и я нагонял. Добежав до края трясины, до унылых зарослей карликового тростника, он остановился. Несколько секунд он стоял как бы в нерешительности, потом посмотрел на меня через плечо, и я снова увидел его большие темные глаза, никакие не застывшие, а напротив, очень живые и вроде бы смеющиеся. И вдруг он присел на корточки, обхватил руками колени и покатился. Я даже не сразу понял, что произошло. Только что стоял человек, странный человек, наверное, и не человек вовсе, но по обличию все-таки человек. И вдруг человека не стало, а по трясине через непроходимую бездонную топь катится, разбрызгивая грязь и мутную воду, какой-то нелепый серый колобок. Да еще как катится! Я не успел добежать до берега, а он уже исчез за клочьями тумана, и только слышались оттуда из-за сероватой пелены затихающие шорохи, плески и тоненький пронзительный свист. Стопотом набежала Майка и остановилась рядом, тяжело дыша.
«Ушел».
«Ушел».
Несколько секунд мы стояли, вглядываясь в мутные клубы тумана. Майка вытерла со лба пот.
«Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел».
«Ха, от тебя, квартирьер, и подавно уйду».
«Так, дураки, значит, бегали, а умные, сами понимаете, стояли и смотрели. Мы с Майкой были вдвоем. Маленькие фигурки Комова и Вандерхуза темнели рядом с кораблем.
А ничего себе пробежка получилась. 3 км, не меньше. Как вы полагаете, капитан?
Согласен с вами, капитан.
Слушай, а может быть, это все нам почудилось?
Я сгреб ее за плечи. Чувство свободы, здоровья, восторга. Ощущение огромных сияющих перспектив с новой силой возвращалось ко мне.
Что ты в этом понимаешь, салашка? Что ты понимаешь в галлюцинациях? Ха-ха. И не надо тебе ничего понимать. Живи счастливо и ни о чем таком не задумывайся.
Майка растерянно хлопала на меня глазами, пыталась вырваться, а я тряхнул ее напоследок хорошенько, обхватил за плечи и потащил к кораблю.
Подожди, ну что ты в самом деле? Да отпусти ты меня, что за телячьи нежности?
Идем, идем, идем. Сейчас нам любимец доктором Боги вломит. Чует мое сердце, что зря мы эту беготню устроили. Не надо нам было ее устраивать.
Майка рывком освободилась, постояла секунду, потом присела на корточки, нагнула голову и, обхватив колени руками, качнулась вперед.
Нет, этого я не понимаю.
И не надо. Комов нам все объяснит. Сначала выволочку даст, ведь мы ему контакт сорвали, а потом все-таки объяснит.
Слушай, холодно. Бежим?
И мы побежали. Первые мои восторги утихли, и я стал соображать, что же все-таки произошло. Получалось, что планета-то на самом деле обитаемая, да еще как обитаемая. Крупные человекообразные существа, может быть, даже разумные, может быть, даже цивилизованные.
Стась, а может быть, это пантеанин?
Откуда?
Ну, мало ли откуда. Мы же не знаем всех деталей проекта. Может, переброска уже началась?
Да нет, не похож он на пантеанина. Пантеане рослые, краснокожие. Потом они одеты, елки-палки, а этот... Этот совсем голый.
Мы остановились перед люком, и я пропустил Майку вперед.
Бррррр. Ну что, пойдем фитиль получать?
Полуметровый.
Хорошо смазанный.
75 миллиметров в диаметре.
Мы, крадучись, проникли в рубку, но остаться незамеченными нам не удалось. Нас ждали. Комов расхаживал по рубке, заложив руки за спину. А Вандерху заглядел в пространство и, выпитив челюсть, наматывал свои бакенбарды, правый на палец правой руки, а левый на палец левой. Увидев нас, Комов остановился, но Майка не дала ему заговорить.
Ушел. Ушел прямо через трясину, причем совершенно необычным способом.
Помолчите.
Сейчас начнется, подумал я, заранее настраиваясь на отбрыкивание и отругивание. И не угадал. Комов приказал нам сесть, уселся сам и обратился прямо ко мне.
«Я вас слушаю, Попов. Рассказывайте все. До мельчайших подробностей».